Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время свободы. Итоги недели».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. США и Франция достигли компромисса по проекту резолюции Совета Безопасности ООН по Ливану. На Украине сформирован новый кабинет. Куба отвергла призыв США провести демократические реформы. США и Франция достигли компромисса по проекту резолюции Совета Безопасности ООН по урегулированию израильско-ливанского конфликта. Об этом сообщил в субботу американский представитель в ООН Джон Болтон. Ожидается, что в ближайшие часы документ будет передан для обсуждения всем 15 членам Совета Безопасности. Болтон выразил надежду, что проект резолюции будет одобрен уже в начале следующей недели. Израильское командование предупредило жителей ливанского города Сайда, что скоро начнет бомбардировки. В листовках, которые были разбросаны в субботу по всему городу, населению предлагается в кратчайшие сроки покинуть Сайду, третий по величине город страны. Кроме местных жителей, там находится большое количество беженцев из других районов Южного Ливана. ВВС Израиля продолжает наносить удары по окраинам Бейрута, где, по данным командования, расположены ракетные установки «Хезболлах». К югу от ливанского города Тир был высажен израильский десант. В тяжелых боях ранены 8 военнослужащих и убиты несколько боевиков «Хезболлах», сообщили израильские военные. «Хезболлах» продолжает обстрелы израильских городов. В Хайфе сегодня были ранены 6 человек. В Бейруте помощник госсекретаря США Дэвид Уэлч обсудил с премьер-министром Ливана Фуадом Синьоре пути урегулирования израильско-ливанского конфликта. На пресс-конференции после переговоров Уэлч сказал:
«Мы хотим положить конец этому ужасному насилию, свидетелями которого мы являемся последние 3 недели, продолжая процесс политического регулирования, который поддерживает мировое сообщество, чтобы помочь армии Ливана. Ливан, который всегда был одним из главных ворот на Ближнем Востоке, должен восстановить свои связи с миром и возобновить поставки продовольствия, топлива, медикаментов и других товаров»,
говорил Дэвид Уэлч. Это первый с начала конфликта визит в Бейрут высокопоставленного американского дипломата. На прошлой неделе ливанские власти отменили встречу в Бейруте с госсекретарем США Кондолизой Райс после израильской бомбардировки селения Кана, жертвами которой стали десятки мирных жителей. Министерство иностранных дел России назвало неприемлемым решение США о введении санкций против российских производителей вооружений за сотрудничество с Ираном. Руководство Рособоронэкспорта и авиаконцерна «Сухой» также отвергли выдвинутые Вашингтоном обвинения в поставках Тегерану материалов, которые могут быть использованы для производства оружия массового уничтожения, говорит представитель Рособоронэкспорта Дмитрий Шугаев.
Наше сотрудничество с Ираном, в отношении которого не действуют никакие международные санкции, осуществляется строго в соответствии с международными обязательствами, межгосударственными соглашениями и ограничивается исключительно поставками оборонительного вооружения. Аналогичные поставки, кстати, осуществляют и многие зарубежные фирмы, относящиеся к странам-союзникам США по НАТО.
Это был представитель Рособоронэкспорта. Помимо двух российских предприятий под санкции США, попали 5 компаний из Индии, Северной Кореи и Кубы. Бывший глава Ненецкого автономного округа этапирован из Архангельска в Москву, сообщает агентство «Интерфакс». Баринов был задержан в мае по обвинению в мошенничестве. По данным следствия, он нарушал закон в 2000 году, когда возглавлял компанию «Архангельск геолога-добыча», дочернее предприятие «Лукойла». 21 июля президент России Владимир Путин отстранил Баринова от должности губернатора в связи с утратой доверия.
Радио «Свобода». Новости.
В Киеве сторонники лидера партии регионов Виктора Януковича сворачивают палаточный городок у здания Верховной Рады. В ночь на субботу парламент утвердил состав нового правительства во главе с Януковичем. Из 24 портфелей 15 достались партии регионов, 7 пропрезидентскому блоку «Наша Украина», 2 – социалистам. Представителей коммунистов и блока Юлии Тимошенко в новом кабинете нет. Юрий Луценко, сохранивший портфель министра внутренних дел, госпитализирован с диагнозом гипертонический криз. Ранее Луценко заявлял, что не будет работать в правительстве, если его возглавит Янукович. Суд в Минске приговорил к различным срокам заключения активистов незарегистрированной общественной организации «Партнерство», созданной для наблюдения за президентскими выборами в марте. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Игорь Корней.
Николая Острейко, Тимофея Дранчука, Эниру Броницкую и Александра Шалайко задержали еще 21 февраля. Всем было предъявлено обвинение в организации и управлении структурой, посягающей на личность, права и обязанности граждан. О причинах ареста председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Степан Сухаренко заявил 3 марта. По его словам, белорусская радикальная оппозиция готовила силовой захват власти. По словам Сухаренко, при задержании руководителей партнерства были изъяты фальшивые протоколы экзит-полов.
Достоверно известно о том, что для отпечатывания в официальной фальшивке заплачено наличными $100 000. Кто платил, тот, кто и сопровождал. Сегодня это уже вам хорошо известно.
Суд Центрального района Минска приговорил Николая Острейко к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима. Тимофей Дранчук будет отбывать в колонии 1 год. Александр Шалайко и Анира Броницкая получили по 6 месяцев ареста. Правозащитные и международные структуры изначально назвали данный процесс политическим. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Куба отвергла призыв США провести демократические реформы. В пятницу госсекретарь США Кондолиза Райс обратилась к гражданам Кубы с призывом способствовать демократическим переменам в стране.
Соединенные Штаты уже много лет надеются, что свободная, независимая и демократическая Куба будет для нас не только близким соседом, но и близким другом. Мы к этому стремимся, сейчас как никогда. И знаете, что в период перемен Соединенные Штаты Америки будут вам самым надежным другом.
Сказала Кондолиза Райс. Ранее в тот же день кубинские власти сообщили, что 79-летний лидер страны Фидель Кастро, перенесший операцию на кишечнике, идет на поправку и скоро вернется к работе. Страной временно руководит младший брат лидера Рауль Кастро. На юге Афганистана, в провинции Газни, талибы напали на полицейский патруль. В перестрелке убиты полицейский и один из боевиков. Местные власти сообщили об аресте 15 подозреваемых в причастности к нападению. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Украинский универсал Виктор Янукович вновь стал премьер-министром.
Ну да, но он, конечно, более симпатизирует Москве, но все равно объективные реалии таковы, что на Западе у него и у его команды тоже очень большие интересы и, возможно, даже больше, чем интересы в России.
Фидель за ним мог. Мир гадает, что станет с Кубой.
Народ взволнован, поскольку не знает, что будет дальше. Но это волнение я бы не связывал с ожиданием коренных демократических перемен. Во всяком случае, пока Рауль Кастро у власти.
Кражи в Эрмитаже. Дирекция считает, что всему виной упадок морали.
Мы живем сейчас в обществе, где прежние моральные устои ушли, и деньги играют роль, которую никогда раньше не играли.
Формула удачи. Дания признана самой счастливой страной в мире.
Мы живем в маленьком, хорошо функционирующем демократическом обществе, где нет резкого социального расслоения. Не случайно Данию вполне официально называют обществом всеобщего благоденствия.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников, таблоидов и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса, и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Длившийся несколько месяцев и казавшийся неразрешимым политический кризис на Украине на этой неделе завершился молниеносно и непредсказуемо. Еще в среду большинство политологов без тени сомнения предсказывали, что президент Виктор Ющенко распустит парламент и назначит новые выборы. Однако президент принял совсем иное решение, потрясшее активистов партии «Пора» и блока Юлии Тимошенко и всех, кто считал немыслимым пересмотр итогов «Оранжевой революции». После мучительных ночных переговоров представил в парламент кандидатуру Виктора Януковича на пост премьер-министра. После этого события сменяли друг друга молниеносно. Подписание универсала национального единства, принятие присяги судьями Конституционного суда, голосование в парламенте по кандидатуре премьера, передача полномочий и первое заседание нового правительства, которое теперь возглавляет бывший соперник Виктора Ющенко на президентских выборах. Об удивительных событиях, произошедших в эти дни, корреспондент корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко беседовал с политиками и простыми киевлянами.
271 из 450 депутатов Верховной Рады, в том числе и 30 представителей нашей Украины, поддержали назначение на пост главы кабинета Виктора Януковича. Политика, попытки которого почти два года назад подтасовать результаты президентских выборов в свою пользу, привели к оранжевой революции. Угрожает ли возвращение в премьерское кресло Януковича украинской демократии? Слово политологу Виктору Небоженко.
Хотя Янукович очень сильно изменился за это время и постарается не делать нечто такого, чтобы сразу раздражало его политических противников или оппонентов, но все-таки надо дать должное, это люди очень быстро стали очень богатыми, стали влиятельными, и не за счет демократии, а за счет очень жестких методов экономики и политики. И один раз они пытались эти методы перенести на территорию всей страны. Если они попытаются еще раз это сделать, то мы опять получим обычный Майдан, может быть, с другими лицами. Их задача, как это ни пикантно, иметь какой-то общенациональный проект. Это спасет их от скрытых родовых травм авторитаризма.
Поздно вечером в пятницу Верховная Рада утвердила новый состав кабинета. Большинство из 24 портфелей, в том числе весь экономический блок правительства, получила партия регионов. 7 «Наша Украина» и по 2 портфеля достались социалистам и коммунистам. По квоте президента свои посты сохранили министры иностранных дел Борис Тарасюк и обороны Анатолий Гриценко, а также глава МВД Юрий Луценко. Между тем, Виктор Янукович размышляет, куда совершить первый визит в начале своего второго премьерского срока – Вашингтон, Брюссель или Москву. Россия активно поддерживала Януковича на минувших президентских и его партию на парламентских выборах. Тем не менее, Юрий Луканов, писатель и журналист, сомневается, что Янукович будет следовать указаниям из Кремля.
Россияне уже сейчас поменяли совершенно свое отношение, как мне кажется, к персоналиям, поскольку они понимают, когда человек приходит к власти, у него появляется все-таки какой-то интерес, и никто из украинских политиков не будет однозначной марионеткой Москвы. И посему они уже воплощают в жизнь технологии, которые не рассчитаны на какие-то персоналии. Назначение Януковича, ну да, ну он, конечно, более симпатизирует Москве, но все равно объективные реалии таковы, что на Западе у него и у его команды тоже очень большие интересы, и, возможно, даже больше, чем интересы в России.
Известие о том, что Янукович снова возглавил правительство, неоднозначно восприняли киевляне.
Как хозяйственник, мне кажется, он сможет работать.
Ну, если кто-то другой был, то было бы лучше. Даже хоть из партии региона.
Да мне, в принципе, как бы уже все равно. Уже настолько это все надоело, хочется чего-то стабильного.
Знаете, я почему-то рассчитываю на то, что эти люди будут стараться и будут работать хорошо. В том числе и Янукович. Этого очень хочется.
Та власть себя, как говорится, уже показала. Единственное, что Тимошенко, она будет контроль вести, конечно, это понятно. Вот это очень хорошо, что такая оппозиция сильная. Что я ожидаю? Ну, ожидаю улучшения в нашей экономике.
А какое же премьерство с таким человеком?
Вас огорчила эта новость?
Очень огорчила. Многих это огорчило, даже те, кого он покупает, они плачут от него. Ни одной стране такого не было и нет, как у нас. Мы катимся в большую яму. Мы не знаем, чем это кончится. Я сторонница человеческих правил поведения в обществе. Они же все забрали. Вы же видите, сколько домов выкупили. И Ахметов этим всем руководит. Я думаю, что даже это правительство, оно в страхе, и его держат вот так вот в руке Ахметова.
Компания Рената Ахметова System Capital Management готовится к масштабному переезду из Донецка в Киев. Еще в минувшем году миллиардер, которого называют хозяином Донбасса и партии регионов, несколько месяцев скрывался от украинского правосудия за границей. Теперь Ахметов имеет не только депутатский иммунитет, но и фактически подконтрольное ему правительство Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Мы вернемся к украинской теме во второй части нашей программы. Примерно через 50 минут вы услышите эксклюзивное интервью, которое дал Радио Свобода бывший президент Украины Леонид Кучма. Радио «Свобода», итоги недели. Война на Ближнем Востоке. Министр внутренних дел Израиля заявил, что израильским войскам удалось выполнить задачу по созданию буферной зоны в пределах 4-6 километров вдоль израильско-ливанской границы. В ходе десантной операции, проведенной в ночь на субботу в ливанском городе Тир, 8 израильских солдат получили ранения. Целью рейда были ячейки Хизбаллах, обстреливающие крупные города на севере Израиля с помощью ракет большой дальности. Продолжит тему корреспондент «Свободы» в Израиле Равшан Гусейнов.
В пятницу впервые за 25 дней военных действий в Ливане был обстрелян город Хадера, до которого прежде ракеты «Хизбуллах» не долетали. Группировка объявила о том, что применила ракеты «Хайбар-1», аналог сирийской «Фадж», более дальнобойные, чем обычные снаряды типа «Град», которыми все это время обстреливается север страны. Отмечу, что Хайфа расположена в 40 километрах от ливанской границы, а Хадера в 75. На днях лидер «Хизбуллах» шейх Хасан Насралла пригрозил, что обстреляет ракетами центр страны, и в том числе Тель-Авив, если израильские самолеты не перестанут бомбить Бейрут. «Будете бомбить нашу столицу, мы разбомбим вашу. Движение исламского сопротивления ударит по Тель-Авиву. Слава Аллаху, мы в состоянии это сделать». Накануне закончилось расследование специальной комиссии Минобороны по обстоятельствам гибели гражданского населения в южно-ливанской деревне Кана в результате израильского воздушного налета. Эксперты пришли к выводу, что военное командование руководствовалось неверными данными о том, что дом, в который попала бомба, использовался террористами «Хизбуллах» и был полностью покинут жителями к моменту атаки. Ранее израильские военные выдвигали версию о возможной провокации «Хизбуллах», специально приуроченной к налетам израильской авиации. Международная правозащитная организация Human Rights Watch также опубликовала предварительные результаты своего расследования обстоятельств трагедии в Кане. По данным правозащитников, в результате инцидента погибло 28 человек, из них 16 дети. Первоначально сообщалось, что жертвами стали 60 человек, и в том числе 37 детей. Правозащитники обвинили израильских военных в гибели мирных жителей и потребовали провести независимое международное расследование. Между тем, жители севера Израиля продолжают покидать зону обстрелов. По неофициальным данным, в центр и на юг оттуда уехало около 250 тысяч человек. Особенно тяжело пришлось жителям приграничных городов и поселков, где канонада практически не стихает, а оставшиеся люди живут в бомбоубежищах.
Сначала раздался один выстрел в соседний дом, потом рядом с нами. Бедный ребенок, он был в шоке, все орали. Все бросились на пол, на кухне. Если бы, не дай бог, были в комнатах, всех бы перерезали.
Мы уже две недели как уехали из Кирьят-Шмона. Теперь вот приехали в Эйлат. Здесь и останемся. Не хотим возвращаться домой. В пятницу в северной столице Израиля Хайфе прошли две демонстрации. Одна в поддержку войны в Ливане, а другая против. Мы протестуем против несправедливой и непропорциональной агрессии против гражданского населения, против наших соседей. Мы выступаем в поддержку правительства и войны, которую оно ведет, против террористической организации «Хизбуллах», которая обстреливает наши города и села, убивая женщин и детей. Протест против войны скорее исключение, чем правило. Резон простой. «Хизбуллах» похитил израильских солдат на территории Израиля, а когда Израиль стал бомбить объекты группировки, его города и села подверглись обстрелам ракетами, изначально не рассчитанными на прицельный огонь. Ливанские власти попустительствуют этому, не делая попыток ни пресечь подобные нападения, ни разоружить «Хизбуллах». При этом в Израиле все с сожалением признают, что гражданское население гибнет также в Ливане в результате так называемых прицельных ударов израильских ВВС. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
В Санкт-Петербург на этой неделе приехал британский писатель Фредерик Форсайт, автор знаменитых политических триллеров «День шакала», «Псы войны», «Четвертый протокол», «Иконы» и «Мститель», внимательно следит за происходящим на Ближнем Востоке и комментирует войну в Ливане для британской прессы. В интервью корреспонденту «Свободы» Наталье Голицыной он подчеркнул, что убежден в правоте Израиля и не считает Ливан невинной жертвой.
То, что там происходит, это разновидность малой войны. По своей сути, это война, ведущаяся между террористическим движением и национальным государством. Кое-кто называет этот конфликт асимметричным, но здесь следует понять, что в этом конкретном случае террористическая организация, как обычно, прячется среди мирного населения. Она прячет свое оружие и своих боевиков среди женщин и детей и использует их в качестве щита. Именно поэтому Израиль вынужден выслушивать обрушивающуюся на него жуткую реакцию мировой прессы каждый раз, когда его бомбы попадают в цель. Многие забывают, что обстрел Израиля ракетами начался задолго до того, как туда прибыли представители средств массовой информации. Началось это еще до того, как организация «Хизбаллах» захватила двух израильских солдат. Хотел бы я знать, сколько стран, критикующих сейчас Израиль, ничего бы не предприняли, если бы на их города сыпались ракеты. Думаю, что немногие. Не думаю, что Франция, Германия, Италия, Испания и другие страны смирились бы с этим, если бы были на месте Израиля. Однако создается впечатление, что это не касается Ближнего Востока.
Каким вам видится разрешение ливанского кризиса?
Вряд ли оно возможно сейчас или в краткосрочной перспективе. Дело в том, что это противостояние длится уже 20 лет. Значительная часть ислама носит взрывоопасный характер. Он полыхает на наших глазах. Нет никакой уверенности в том, что Запад, иудейские и христианские миры и даже умеренный ислам, который также является мишенью террористов, остановят исламских радикалов, чьи требования невыполнимы. Мы попросту не можем их выполнить, не можем воссоздать халифат, не можем и организовать что-то вроде крестового похода, который был возможен 900 лет назад. Требования исламистов безумны и невыполнимы, и у Запада попросту нет другого выбора, как защищать себя. А Израиль, хотите вы это признать или нет, является частью Запада. Он в любом смысле, кроме географического, является частью Запада. Сейчас он защищает себя, как это сделали бы и мы, если бы ракеты падали на Лондон.
О событиях на Ближнем Востоке говорил писатель Фредерик Форсайт.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На этой неделе президент Кубы Фидель Кастро, которому 13 августа должно исполниться 80 лет, впервые за 47 лет правления страной временно передал все свои полномочия брату Раулю, занимающему пост министра обороны. Рауль Кастро теперь исполняет обязанности первого секретаря ЦК Компартии Кубы, главнокомандующего вооруженными силами и председателя правительства. Празднование 80-летия Фиделя перенесено с 13 августа на декабрь этого года. Известие болезни Фиделя вызвали бурю ликования среди кубинских эмигрантов по всему миру. В первую очередь в американском штате Флорида тысячи кубинцев вышли на улицы Майами. Появились слухи о том, что диктатор умер, а власти это скрывают. Однако эксперты полагают, что особых оснований для ликования пока нет. Рауль Кастро Рус известен своей крайне жесткой позицией в отношении Соединенных Штатов. Многие считают его даже более радикальным политическим лидером, чем сам Фидель. Говорит Хайме Сухлицкий, директор Института Кубы и кубино-американских исследований Университета Майами.
В течение последних лет Кастро пестовал своего брата, второго человека в стране, готовил его к лидерству. Он передал ему все руководство силовыми структурами Кубы, чтобы, когда в его руках окажется и руководство партией, как сейчас, он был бы готов взять страну под контроль, если Фидель умрет. Фидель верит и хочет, чтобы революция продолжалась и после его смерти, и даже после смерти брата Рауля. Так что на самом деле это полная преемственность, легкая преемственность. А потом, может быть, наступит время медленных и сложных преобразований.
Хакоба Мачовер, автор книги «Куба. Тропический тоталитаризм», полагает, что не стоит надеяться на то, что с передачей власти от Фиделя к Раулю Кастро произойдет переход к более либеральному режиму. Это династическая передача власти, как в Северной Корее. Среди руководства режима нет диссидентов, это преданные среди преданных, говорит эксперт. Не ожидает особых перемен и хорошо знающие братьев Кастро и симпатии, относящиеся к их режиму, российский журналист Генрих Боровик.
Я был первым очеркистом нашим советским, который приехал на Кубу. Влюбился в эту революцию, влюбился в людей, в Фиделя, в Че Гевару. Я не думаю, что что-то изменится на Кубе, потому что Фидель олицетворял желание всех кубинцев избавиться от режима Батисты. Некоторые послабления, связанные с выездом, Фидель сделал в 80-м году, и это, конечно, говорило о том, что режим, конечно, меняется. Он не столь жесток, каков он был в самом начале на Кубе. Несмотря на страшные трудности, имеются совершенно определенные положительные достижения. Это и образование. Образование сейчас одно из лучших в Латинской Америке. Медицина на очень высоком уровне. Спорт. Ну и многое другое. Между прочим, Хемингуэй, великий Хемингуэй, сказал, что это было первое честное правительство на Кубе, имея в виду Фиделя.
С тем, что революционных перемен на Кубе в ближайшее время ожидать не приходится, согласен и сотрудник Филадельфийского научно-исследовательского института внешней политики Майкл Раду.
Население острова обеспокоено. Так можно охарактеризовать общее настроение кубинцев. Большинство населения, особенно молодежь, равнодушны к политике. Это естественное состояние народа после полувековой политизации всей жизни страны. Народ взволнован, поскольку не знает, что будет дальше. Но это волнение я бы не связывал с ожиданием коренных демократических перемен. Во всяком случае, пока Рауль Кастро у власти. И все-таки перемены будут. Во-первых, Кастро нельзя заменить, даже если власть унаследует человек с той же фамилией. Со смертью Кастро начнется дефиделизация страны. Как со смертью Франко началась дефранкизация Испании, со смертью Мао – демаоизация Китая, а со смертью Сталина – десталинизация Советского Союза. Во-вторых, Рауль Кастро кажется более гибким, менее идеологизированным, чем Фидель. Он может ослабить, по крайней мере, экономические тиски. Когда Фидель умрет, я не думаю, что народ будет плакать, как это было с большинством советских людей сразу после смерти Сталина или с испанцами после смерти Франко. Кубинцы не будут плакать, но и не будут плясать на улицах, как это делают сейчас кубинские мигранты-антикоммунисты в Майами. Кубинцы будут просто ждать, что будет дальше. Старшее поколение будет больше скучать по временам Кастро, вспоминать революционную романтику. Но среди кубинского населения преобладает молодежь, а она, как я уже сказал, аполитична. Что же касается Соединенных Штатов, то теоретически, подчеркиваю, Вашингтон гораздо лучше подготовлен к посткастровской ситуации, чем был готов к посткоммунистической ситуации в Восточной Европе и в России. В Соединенных Штатах давно существует план помощи Кубе во время переходного периода от коммунизма к свободной рыночной системе. На это предусмотрен бюджет, подготовлены несколько вариантов сценария развития Кубы, и главное, Вашингтон готов к проблеме, которая может возникнуть сразу после смерти Фиделя Кастро, к проблеме массовой эмиграции.
Любопытно, что ни сам 79-летний Фидель, ни его 75-летний брат Рауль в течение последних 5 дней не появлялись на публике. Радио «Свобода. Итоги недели». Российские правозащитники на этой неделе обсуждали проблемы Центра содействия международной защите, оказавшегося под угрозой ликвидации. Это единственная общественная организация в России, специализирующаяся на оказании юридической помощи гражданам, обращающимся за защитой прав международные органы, в том числе Европейский суд по правам человека. Налоговая служба предъявила правозащитникам претензии на сумму свыше 4,5 миллионов рублей. Продолжит тему Марьяна Трачешникова.
Известие о предъявлении налоговых претензий к Центру содействия международной защите журналисты истолковали как очередную атаку на адвокатов Михаила Ходорковского, ведь именно Карина Москаленко, представляющая интересы опального олигарха в Европейском суде, долгое время возглавляла Центр. Правозащитники же увидели в этом нападки на независимые общественные организации, помогающие россиянам отстаивать свои права. По мнению руководителя московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой, больше всего российские власти раздражены тем, что в Москве действует некий Центр, сотрудники которого помогают гражданам обращаться в Страсбург, дискредитируя тем самым не только российские суды, дескать, что ж не смогли разобраться, но и правительство, ведь ответчиком по жалобе, рассматривающейся в Европейском суде, становится государство.
У нас нет справедливого суда, у нас нет законного суда, у нас нет независимого суда. У нас суд страны суверенной демократии. Поэтому наши граждане заваливают именно Страсбургский суд своими жалобами, потому что даже самое простое дело часто невозможно решить у нас в стране. Приходится обращаться к международному правосудию. Это наш позор.
Сама же Карина Москаленко теряется в догадках о том, кому так помешал Центр содействия международной защите.
Я представляю стольких непопулярных для власти заявителей, что трудно сказать, было ли это связано с делом Ходорковского, либо с другими нашими очень чувствительными для правительства делами. Не знаю. Может быть, вообще деятельность Центра кому-то крайне неприятна, ведь проигрывать дела никто не любит. А тем более, когда речь идет о нарушениях права на справедливое судебное разбирательство, о делах, связанных с пытками или жестоким обращением с российскими гражданами. Я думаю, что все это могло стать предпосылкой. А может быть, мы просто этого не знаем, но я еще вот последние дни не исключаю вариант ошибки. Может быть, это такое благодушие с моей стороны, но мне как-то не верится, что мы, которые представляли интересы стольких людей, мы сейчас в роли жертвы. Это даже как-то не верится.
Налоговики требуют, чтобы Центр содействия международной защите перечислил зачислил в бюджет 4 584 826 рублей 27 копеек. Сюда включена задолженность по налогу на прибыль, пени и штрафы. Но, по словам сотрудников центра, эти требования звучат как минимум странно, так как никакой прибыли организация, существующая исключительно на средства грантодателей, не получала. Само понятие «грант» подразумевает финансирование общественно-полезной деятельности, не дающей дохода и, соответственно, не может облагаться налогом на прибыль. На неделе сотрудники центра подали свои возражения на результаты налоговой проверки, так что пока еще есть надежда уладить дело миром. Однако, если аргументы правозащитников не будут услышаны, решением спора общественной организации и налоговиков займется арбитражный суд. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Далее в этом выпуске программы «Итоги недели Радио Свобода» продолжаются поиски пропавших сокровищ Эрмитажа. Карьера Мела Гибсона летит под откос. Дания признана самой счастливой страной в мире. После краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
США и Франция достигли компромисса по проекту резолюции Совета Безопасности ООН по урегулированию израильско-ливанского конфликта. Об этом сообщил в субботу американский представитель ООН Джон Болтон. Израильское командование предупредило жителей ливанского города Сайда, что скоро начнет бомбардировки. В листовках, которые были разбросаны по всему городу, населению предлагается в кратчайшие сроки покинуть город. Кроме местных жителей, там находится большое количество беженцев из других районов Южного Ливана. В Хайфе сегодня в результате ракетного обстрела боевиками Хизбаллах ранены 6 человек. Министерство иностранных дел России назвало неприемлемым решение США о введении санкций против российских производителей вооружений за сотрудничество с Ираном. Представители Рособоронэкспорта и авиаконцерна «Сухой» также отвергли выдвинутые Вашингтоном обвинения в поставках Тегерану материалов, которые могут быть использованы для производства оружия массового уничтожения. ГУВД Санкт-Петербурга и руководство Эрмитажа пока не подтверждают информацию о раскрытии кражи из музея ценных экспонатов. Ранее российские СМИ со ссылкой на источники, близкие к следствию, сообщили о задержании в ночь на субботу двух подозреваемых, которые дали признательные показания. Бывший глава Ненецкого автономного округа этапирован из Архангельска в Москву, сообщает агентство «Интерфакс». Алексей Баринов был задержан в мае по обвинению в мошенничестве. В Киеве сторонники лидера партии регионов Виктора Януковича сворачивают палаточный городок у здания Верховной Рады Украины. В ночь на субботу парламент утвердил состав нового правительства во главе с Януковичем. Из 24 портфелей 15 достались партии регионов, 7 пропрезидентскому блоку «Наша Украина», 2 социалистам. Таким образом, в новом правительстве нет представителей коммунистов и блока Юлии Тимошенко. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выразила глубокую обеспокоенность в связи с вынесением обвинительного приговора 4 членам белорусской общественной организации «Партнерство». Ранее США и Евросоюз призвали освободить осужденных. Суд в пятницу приговорил их к лишению свободы на сроки от 6 месяцев до 2 лет.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня появились первые признаки того, что следствие по делу об исчезновении драгоценностей из хранилищ Государственного Эрмитажа напало на след преступников. Однако в истории это еще много неясного, и правоохранительные органы не спешат объявлять о победе. Пока найдены только 2 из более чем 200 похищенных экспонатов – церковная чаша и икона Собора Всех Святых. Продолжит тему петербургский корреспондент «Свободы» Виктор Резунков.
Расследование похищения более 200 экспонатов из фонда русской истории Эрмитажа становится все более загадочным и неожиданным. Через несколько часов после публикации списка похищенных раритетов на сайте музея и обращения к российским коллекционерам с призывом помочь в поиске, в Петербурге на улице Рылеева прямо напротив антикварного отдела РУБОП после анонимного звонка в мусорном баке была обнаружена икона «Собор Всех Святых», стоимость которой по самому предварительным данным составляет 200 тысяч долларов США. На другой день, 4 августа, в Москве антиквар передал в правоохранительные органы еще один экспонат из списка похищенных в Эрмитаже – серебряно-золоченый потир, церковный сосуд, который используется при обряде причащения для освящения вина. Именно этот экспонат и стал тем отправным пунктом, который позволил следователям, а этим делом теперь занимается Генеральная прокуратура России, выйти на след подозреваемых в краже раритетов из Эрмитажа. Эрмитажа. Сегодня, 5 августа, все крупнейшие информационные агентства России сообщили о задержании двух мужчин, один из которых выступал посредником в приобретении потира. Второй задержанный оказался Николай Завадский, супруг хранительницы Эрмитажа Ларисы Завадской, которая скончалась, когда началась проверка в Русском фонде Эрмитажа. Предположительно, кражи из Эрмитажа совершались в течение последних 6 лет. О том, что кражи могли быть причастны сотрудники музея, заявил и директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский на пресс-конференции, которая была проведена сразу же, как только выяснилось, что раритеты исчезли.
Оценивая ситуацию, я думаю, что надо иметь как бы два фактора. Один – это внутренний фактор, потому что ясно, что без какого-то участия, ну, степень участия, не знаю, сотрудников музея, и каких именно сотрудников, это не могло состояться. И понятно, что моральное состояние, общая дисциплина и соблюдение правил, общая ответственность за хранение, ну, деньги как фактор, определяющий поступки человека, все это очень серьезно в нашем сегодняшнем обществе. С другой стороны, кроме внутренних факторов, есть и факторы внешние. Мы живем сейчас в обществе, где прежние моральные устои ушли, и деньги играют роль, которую никогда раньше не играли. На Западе рядом с музеями существует плохо регулируемый и очень криминализированный антикварный рынок, давление которого на музеи очень сильно ощущается и которому пока не нашли нормальных способов противостоять. Существует постоянная тенденция таких наветов и обвинений музеям в том, что они то-то, 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 то-то и так далее делают. Причем эти наветы, они в разной форме, и в форме статей, и телепередач, и в форме проверок, и в форме открытых, закрытых писем. Они на самом деле отнимают очень много сил, потому что, как правило, это пустые наветы, но их нужно объяснять. И у нас ушло в Эрмитаже несколько лет, вместо того, чтобы заниматься нормальной работой, нормальной проверкой, на вот ответы всех этих, все эти наветы.
Однако, несмотря на разоблачительные сведения, предоставленные российскими агентствами информации, которые ссылаются на свои источники в правоохранительных органах, сегодня сказать определенно о том, что кража из Эрмитажа раскрыта, ни в коем случае нельзя. Ни в Главном управлении внутренних дел по Санкт-Петербургу Ленинградской области, ни в самом Эрмитаже, ни в Росохранкультуре не подтвердили информацию о задержании подозреваемых в этой краже. Как ожидается, официально об этом будет объявлено в понедельник, 7 августа.
О поисках похищенных сокровищ Эрмитажа рассказывал Виктор Рязунков. Радио «Свобода», итоги недели, обзор таблоидов. Главной темой американской желтой прессы стала на этой неделе история с Мелом Гибсоном. Прокуратура предъявила известному киноактеру и режиссеру обвинение в судебно наказуемом вождении автомобиля в нетрезвом состоянии и в наличии открытой бутылки с алкогольным напитком на автомобильном сидении. 50-летний Гибсон должен явиться в суд 28 сентября. Если суд признает его виновным, актеру грозит до 6 месяцев тюрьмы. Одновременно ведется расследование, не нарушил или закон полицейской службы местного шерифа, изменив текст полицейского протокола, составленного сразу по следам задержания. С подробностями корреспондент «Свободы» Ян Рунов.
Мел Гибсон мчался в половине третьего ночи на своем новом «Лексусе» по шоссе вдоль Тихоокеанского побережья Малибу, пригорода Лос-Анджелеса, со скоростью более 135 км в час на участке, где скорость ограничена 70 км в час. Патрульный полицейский заставил Гибсона остановить машину. Проверка показала, что актер был пьян. При аресте он вел себя не лучшим образом, высказываясь против полицейских и евреев, за что теперь ему пришлось многократно извиняться перед полицией, еврейскими организациями и своими коллегами. Полицейское начальство попыталось замять дело, но первоначальный текст протокола с подробным описанием поведения Гибсона каким-то образом попал в руки редактора интернетного новостного издания TMZ.com Харви Левина. Скандал приобрел такие масштабы, что в Лос-Анджелесе была устроена пресс-конференция, на которой речь шла не только о самом Гибсоне, но и о нарушениях полицейской процедуры. В центре внимания журналистов и общественности тот факт, что полицейский протокол, составленный при аресте Мела Гибсона, сильно отличается от более позднего протокола, исправленного по приказу шерифа. В связи с этим слышны обвинения в том, что полиция Лос-Анджелеса покрывает преступления, совершенные знаменитостями, то есть, что один закон для Голливуда, а другой для всех остальных. В отредактированном тексте протокола утверждается, что арест Гибсона прошел без всяких инцидентов, хотя в первоначальном варианте говорилось, что пьяный Гибсон сделал оскорбительное сексуальное замечание в адрес женщины-полицейской, арестовавшей актера, были помянуты недобрым словом евреи, и была попытка припугнуть полицейских, когда Гибсон заявил, что он владеет всем городом Малибу. Но самое главное, как можно утверждать, что арест прошел без инцидентов, если на Гибсона были надеты наручники? Это делается лишь в том случае, если задержанный оказывает сопротивление при аресте, либо если он угрожает полицейским. Значит, инцидент все же был. О результатах предварительного расследования дела Гибсона рассказал представитель правоохранительных органов Лос-Анджелеса Майк Генакко. Мы следим за тем, чтобы к каждому относились в соответствии с законом. Проверка показала, что арест господина Гибсона был проведен в соответствии со всеми правилами. Господин Гибсон был остановлен по подозрению в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии. Проверка подтвердила опьянение. Господин Гибсон был арестован и доставлен в полицейский участок. Все документы с описанием обстоятельств дела были переданы окружному прокурору. Чем можно объяснить, что теперь Мел Гибсон рассылает покаянные письма, просит у всех прощения и все сваливает на проклятый алкоголизм? Эксперты в области киноиндустрии объясняют это не муками совести, а деловыми интересами. Самая главная причина — его кинофильм «Апокалипто», который выйдет на экраны 8 декабря, как раз под «Оскара». В производство фильма Гибсон вложил собственные деньги, как он сделал раньше с фильмом «Страсти Христовы». В «Апокалипто» нет известных актеров. Фильм идет на языке индейцев майо, и публика может пойти на фильм, исключительно веря имени Гибсона. Из-за скандала Гибсон может потерять и деньги, и доверие партнеров. Глава киностудии Sony Pictures и ряд других компаний уже выступили с осуждением Гибсона. Тележурналистка Барбара Уолтерс сказала в своей передаче, что больше не будет смотреть фильмы Гибсона. Актер понимает, что голливудские студии будут с ним сотрудничать лишь в том случае, если публика будет смотреть его фильмы. Впрочем, кто знает, может быть, как и с фильмом «Страсти Христовы», скандал-то как раз и вызовет интерес публики к фильму «Апокалипто». Нанятые Гибсоном адвокаты делают сейчас все возможное, чтобы видеозапись поведения актера при его аресте не была показана публике. Это тот редкий случай, когда Мел Гибсон не хочет, чтобы его увидели на экране. Из офиса шерифа Лос-Анджелесского округа сообщают, что видео и аудиозаписи инцидента являются важным свидетельством в случае судебного процесса. Впрочем, эксперты считают, что Мел Гибсон пойдет на внесудебное соглашение и этим избежит открытого суда. История с Гибсоном лишний раз показывает, что в Америке закон один для всех, в том числе для богатых и знаменитых. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Коротко о других сюжетах, заинтересовавших журналистов американских таблоидов на этой неделе.
Адвокаты сбежали от Майкла Джексона.
В этом году уже вторая адвокатская фирма, представлявшая интересы Майкла Джексона в его финансовых спорах, покинула певца, который не уплатил адвокатам за услуги и даже перестал отвечать на телефонные звонки. Манхэттенский федеральный судья дал разрешение адвокатам фирмы Watchtel & Mazer выйти из судебного дела, в котором финансовая компания требует взыскать с Майкла Джексона задолженность в $48 миллионов. Джексон должен явиться в Манхэттенский суд 5 сентября сам, либо прислать нового адвоката.
Брюс Уиллис и в жизни крепкий орешек.
Друг детства попытался сделать деньги на Брюсе Уиллисе, но не на того напал. Актер подал в суд на своего теперь уже бывшего друга детства Брюса Диматия за кражу семейных реликвий и попытку опубликовать лживую, как говорится в судебном иске, книгу. Уиллис попросил лучшего друга привести в порядок и систематизировать свой семейный фото- и видеоархив. Эту работу, которая длилась 4 года, актер хорошо оплачивал. Но друг оказался вдруг и не друг, а завистливый и жадный тип, который снимал копии семейных видео и фото и стал писать книгу о Брюсе Уиллисе. Затем он стал шантажировать актера, мол, опубликую о тебе все, если не дашь мне $100 000 плюс новый автомобиль. Можно только представить себе, в каких выражениях Брюс Уиллис отказал. Тогда Диматия заявил, что рукопись уже готова и осталось найти издательство. И нашел письмо от адвоката Брюса Уиллиса с сообщением о том, что против него выдвинуты обвинения в вымогательстве и нарушении права актера на частную жизнь. За это Уиллис требует с друга-вымогателя через суд $1 000 000, возврата всех украденных и скопированных материалов и судебного запрета на публикацию лжи.
На премьере кинофильма «Всемирный торговый центр».
В Нью-Йорке прошла премьера кинофильма режиссера Оливера Стоуна «Всемирный торговый центр» о терактах 11 сентября 2001 года в главной роли полицейского спасателя Николас Кейдж. Актер сказал, что не согласен с теми, кто считает, будто еще слишком рано сыпать соль на незажившие раны. Кейдж говорит, что фильм сделан с полнейшим уважением к памяти погибших и рассказывает о героизме простых американцев. Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани назвал кинофильм великолепным. Начальники полиции и пожарной службы города тоже дали фильму высокую оценку. Однако автор таблоидной колонки светских сплетен Синди Адамс назвала фильм плохим, затянутым, формальным, раздробленным, будто сделанным для телесериала, а не для большого экрана. Возможно, пишет она, фильм хорош для калифорнийцев или бельгийцев, но не для нью-йоркцев. Отмечая кинематографический талант режиссера Оливера Стоуна, Синди Адамс говорит, что он явно спешил первым снять фильм о трагедии Всемирного торгового центра. И эта поспешность слишком заметна по небрежности в деталях и по некоторым явно павильонным съемкам.
Обзор американских таблоидов подготовил корреспондент «Свободы» Ян Рунов. Радио «Свобода. Итоги недели». Британский социальный психолог из Лестерского университета опубликовал исследование, названное «Карта счастья». Проанализировав информацию множества международных организаций, он составил список государств, чье население можно назвать более и менее счастливым. Первой в списке оказалась Дания. С подробностями Наталья Голицына.
Адриану Уайту из Института психологии Лестерского университета пришлось изрядно поработать. Прежде чем составить свою карту счастья, он изучил массу информации, данные исследований, проведенных ООН, ЦРУ, Афробарометром, множеством социальных организаций и благотворительных фондов, всего более 100 исследований, в ходе которых были опрошены свыше 80 тысяч человек. Целью этой работы было составление списка стран, население которых чувствует себя счастливым в мире меньшей или большей степени. В качестве критериев уровня счастья Адриан Уайт взял 3 параметра, с которыми, по его мнению, у большинства людей ассоциируется представление о счастье – состояние здоровья, богатство и доступ к образованию. Существует ложное представление, говорит английский социальный психолог, что капитализм якобы делает людей несчастными. Однако, когда опрашивают людей в странах с высоким уровнем здравоохранения, высокой долей волового внутреннего продукта на душу населения и с облегченным доступом к образованию, они намного охотнее причисляют себя к счастливцам. Адриан Уайт признается, что принятые им критерии счастья не идеальны, однако он считает их единственными возможными индикаторами, позволяющими составить географическую карту счастья. На составленной им карте первые 3 места заняли Дания, Швейцария и Австрия. США в этом списке из 178 стран занимают 23 место, Германия 35, Британия 41, Франция 62. Россия оказалась на 167-м месте, пропустив вперед Китай 82-е и Индию 125-е место. Замыкают карту счастья Демократическая Республика Конго 176-е место, Зимбабве 177-е и Бурунди последнее 178-е. Комментируя свой список, Адриан Уайт отмечает, что в крупных странах с огромным населением, таких как Китай, Индия и Россия, люди чувствуют себя менее счастливыми, менее удовлетворенными жизнью, чем в малых странах. Обычно в политических программах и декларациях благополучие страны и ее народа определяют с помощью уровня дохода на душу населения. Однако недавнее исследование показало, что в Великобритании 81% опрошенных полагают, что правительство должно сосредоточиться не на том, чтобы сделать их более богатыми, а на том, чтобы сделать их счастливыми. Похоже, что пословицу «не в деньгах счастье» придумали все же англичане. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Как на известие, самой счастливой страной в мире признана Дания, отзываются в Копенгагене, рассказывает корреспондент Свободы Сергей Джанин.
Известие о том, что Дания признана самой счастливой страной мира, ее жители встретили хоть и с удовольствием, но без особого ажиотажа. Что и не мудрено. Который год подряд это небольшое скандинавское государство уверенно занимает лидирующие позиции в различных мировых рейтингах. Дания с ее мощной структурой социальной защиты населения, образцовым сельским хозяйством и одной из лучших в мире систем народного образования является еще и рекордсменкой по уровню дохода своих граждан. На сегодняшний день датские зарплаты являются самыми высокими в мире, а в стране с населением 5,4 миллиона человек проживает более 50 миллиардеров, совокупное состояние которых превышает 250 миллиардов датских крон. Однако счастье, как известно, совсем не в деньгах, и датчане с этим утверждением абсолютно согласны. том, что Дания считается страной номер один по количеству счастливых людей, нет ничего удивительного. Ведь мы живем в маленьком, хорошо функционирующем демократическом обществе, где нет резкого социального расслоения. И случайно Данию вполне официально называют обществом всеобщего благоденствия. Кроме того, у датчан еще и наличествует чувство общности и коллективизма, основанное на сильном национальном самосознании. На практике это проявляется в том, что люди доверяют не только друг другу, но и своим властям, утверждает социолог Йенс Сёренсен. Несмотря на то, что к титулу самой счастливой нации в мире датчане относятся вполне философски, тема эта вызвала оживленные дискуссии в датском интернете. Одним участником дебатов кажется, что слово «счастье» британскими учеными употреблено неуместно, и правильнее было бы использовать определение «довольное жизнью». Другие же искренне недоумевают, ведь с ярлыком мировых счастливцев как-то не вяжутся два печальных рекорда датской молодежи – европейский по пьянству и мировой по количеству самоубийств. Однако большинство все же сходится во мнении, что результаты исследования вполне отражают реальность. Черту под дебатами подводит любопытное замечание одного из участников. Говоря по правде, мы в Дании ни в чем не нуждаемся, ведь у нас есть доступ ко всему необходимому. Если же и случаются жалобы на нехватку чего-то, то, как правило, речь идет о вещах, проходящих по категории дополнительной роскоши. Рассказ о самой счастливой в мире стране был бы неполным, если не упомянуть о том, что незадолго до появления отчета Лейстерского университета результаты своих исследований обнародовала другая британская организация – Фонд New Economics Foundation. Согласно составленному NEF рейтингу, наиболее счастливыми людьми на Земле оказались жители крохотного островного государства Вануату, а в первую десятку вошли такие страны, как Гватемала, Сальвадор, Гондурас и Колумбия. При этом многие развитые мировые державы оказались в хвосте списка из 178 стран, в том числе и Дания, занявшая 99-е место. Однако даже при таком аутсайдерском раскладе датчане не сплоховали, умудрившись лидировать по уровню счастья с большим отрывом среди государств Скандинавии. Сергей Джанян из Копенгагена специально для Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Вопрос недели. Считаете ли вы, что оранжевая революция на Украине потерпела поражение? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Петербурга и Саратова.
Я думаю, что оранжевая революция потерпела поражение на Украине через день после того, как победила. Поскольку цели людей, которые реально хотели этой революции, были совсем другие. Но и цели тех людей, которые пришли к власти благодаря оранжевой революции, тоже были другие. И те люди с Запада, которые двигали третьей цели. Поэтому цель оранжевой революции была абсолютно другой, и она уже тогда потерпела поражение. А сейчас просто жизнь продолжается, вот и все.
Не знаю, потому что, мне кажется, Янукович больше имеет сторонников. Все равно против все были оранжевой вот этой революции. Но я считаю, что потерпела поражение. Янукович будет у власти, и все будет совсем по-другому.
Я считаю, что это клинический случай. То, что происходит. Действия всех членов и правительства, и президент, парламент. Все это уже вышло за какие-то пределы разума. Ну, хотя бы пожалели свой народ. Закончили бы все это благополучно. По-моему, уже не имеет большого значения то, кто и кем станет. Просто надо какой-то покой и порядок.
Я, во-первых, не считаю, что на Украине была вообще революция, как бы ее ни назвали, оранжевая, голубая, фиолетовая. Потерпела ли она поражение? Потерпел поражение клан Ющенко.
Конечно, жалко. Лично я, например, за своего президента, за Ющенко, очень переживала и хотела бы, чтобы, да, и даже Юля в конечном итоге, чтобы Юля стала, да. И не доверяю этому донбасскому.
Считаю, что оранжевая революция потерпела поражение, потому что лидеры революции были недостойны своего народа.
Ничего не изменится от того, что Янукович назначит премьер-министр. Негатив по отношению к России все равно достаточно серьезный. Я сам там был недавно, больше туда не поеду.
Рано еще что-то говорить, потому что все-таки за Украину сейчас будут биться, как и Россия, и в то же время и Западная Европа, и Америка, потому что Украина важна, в первую очередь, именно даже больше геополитической точки зрения очень важна. Поэтому так просто ее никто не отдаст. Поэтому я думаю, что еще будет реванш.
Потерпела. Ну как это, два ярых противника и тут в одной команде? Я не верил изначально в эту оранжевую революцию.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Ольга Бакуткина и Мария Зуихина. К обсуждению событий на Украине мы вернемся во второй части нашей программы, а сейчас я уступаю микрофон диджею Айсману из Чикаго, который выбрал для нас песню недели.
С
Здравствуйте, на Радио Свобода, с вами диджей Айсман. Над всей Америкой эту неделю стояла необычайная жара, и кожа всех людей покрылась страшными ожогами. Птицы печальными тряпками летали низко и вяло, то и дело роняя на распаренных граждан свои сваренные вкрутую яйца. На всю мощность работали кондиционеры, засасывая в себя ветки деревьев. Горячий, прогретый воздух поднимался с земли настолько быстро, что захватывал с собой в небо целые группы людей. Поначалу это было предметом шуток, но потом температура достигла отметки, когда они уже были не в состоянии опуститься обратно и витали над землей, поддерживаемые мощным потоком восходящего воздуха. С вертолетов их ловили сетями, но многих все-таки унесло в открытый космос. Глядя в окно на закат, можно было наблюдать, как они, растопырив ноги, летели по диагонали вверх на фоне заходящего солнца. Создавалось впечатление, что все они присутствовали на странной демонстрации, где вместо лозунгов выкрикивали заклинания. Потом MC этой демонстрации выкрикнул что-то не то, и люди и шары поменялись весом. То есть, когда шары выпустили из рук, люди поднялись в воздух целыми организациями, а шары остались валяться на брусчатке. Звучат подобные рассказы, вероятно, неправдоподобно, но именно они передают состояние тяжелого транса, в которое погрузилась целая страна. Поэтому в нашей передаче сегодня прозвучит именно транс. А точнее, курьезная помесь транса и синтепопа, которую представляет нам молодая шведская формация по имени Неварака, которая выпустила недавно свой второй альбом. Этот коллектив уже давно привлекал внимание диджеев своими обработками песен различных коллективов, играющих синтепоп, как, например, B-Machine, Division и Sirian. Неварака обычно утяжеляли композицию глубоким и мощным трансовым битом. Конечно, синтепоп и транс уже лет 6 плодотворно смешивают в разных пропорциях. Дело тут, видимо, в том, что синтепоп — это музыка сознания ясного, а транс — скорее отключенного, и две эти энергии, сочетаясь, дают порой удивительно выразительные комбинации. Неварака — это продюсера Филипп Джитбрандт, который приглашает к себе на отдельные треки различных вокалистов. В его музыке элементов транса гораздо больше, чем синтепопа. Первым в таком духе выступил известный трансовый диджей Ферри Корстен, замиксовавший когда-то романтический хит Apoptygma Berserk под названием Cathy's Song. Но это первый на моей памяти полновесный альбом в подобном стиле, ну, если не считать, конечно, ранних работ самого проекта Неварака, звучавших больше как проба не пера, но синтезатора. Альбом называется Soft, и с начала июля он распространяется крупным американским дистрибьютором A Different Drum. Всем любителям синтепопа он должен быть знаком. Сейчас в эфире прозвучит дорожка с альбома Soft. Она называется Magical Moment, а я прощаюсь с вами до следующей недели. До свидания. Magical moment, a time out of place, but something so mysterious is a measure to embrace. A magical moment in the blink of an eye, the second that you realize you'll never have to say.
Шведский проект «Неваракка» на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Вы услышите беседу с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». После рекламы и выпуска новостей оставайтесь на нашей волне.
Соединенные Штаты глубоко обеспокоены ситуацией в Ливане.
Для отопления домов шахтеры вынуждены были вырубить фруктовые деревья.
Не все равно потерпевшим, за что наказан Копцев.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он намерен продолжить борьбу против грузинских правительственных войск.
Патриарх поздравил православных с возрождением монашеской жизни.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.